66.
Понятия не имею. Доверяю это дело вам. Хорошо. Максимум еще 15 минут. Больше мне не нужно.
Он был всего в нескольких метрах от нее.
Да, если не получите от меня никаких известий через 15 минут, можете спуститься. Но не раньше, все понятно.
Голос, восставший из мертвых.
Нет, она все еще в отключке, так что действуйте по плану.
Голос, который должен был навсегда замолчать.
Мне плевать, что он сказал или не сказал. Здесь я главный, и прямо сейчас я решаю, что заниматься ею буду я. Своими методами. Окей?
Она лежала на боку, с закованными за спиной руками и чем-то холодным и твердым на шее. Резкий запах свидетельствовал о том, что она находилась рядом с тем отверстием в полу. О том, чтобы попытаться выбраться оттуда, не могло быть и речи. Малейшим движением она рисковала привлечь его внимание.
«Это ваши проблемы. Вы должны с этим разобраться. Мне нужно 15 минут наедине с ней здесь».
Она попыталась открыть глаза, но не знала, удалось ли. Она ничего не видела, только серые размытые поля, как будто она смотрела прямо в собственный мозг.
«Слушай сюда».
Но боль. Она была там, где-то, как далекий шторм. Но почему она не была острее, учитывая, как сильно он ее ударил? Неужели она потеряла чувствительность? Вот поэтому? Может ли она вообще двигаться?
«Нет, теперь ты меня послушай. Я никуда не уйду, пока не закончу дела здесь. А я не закончу, пока она не очнется и не сможет посмотреть мне в глаза, когда я...»
Голос прервался, сменившись шагами по бетонному полу.
«Ничего себе!»
Голос был уже ближе.
«Неужели спящая красавица наконец-то пробудилась от своего маленького красивого сна?»
Гораздо ближе. Дуня повернула голову и почувствовала, как двигается холодная цепь у нее вокруг шеи. Почувствовала, как она спускается по ее спине и блокирует ей руки и ноги. Почувствовала его дыхание.
«На самом деле не важно, насколько сильно я тебя ненавижу, потому что каждый раз, когда я вижу тебя, я не могу не думать о том, как бы хорошо нам с тобой могло бы быть вместе», — продолжал он, и она услышала, как он встал и сделал шаг в сторону от нее.
Она моргнула, поняла, что смотрит, и снова моргнула. Серые поля стали более четкими в своих очертаниях, и вскоре она смогла разглядеть его не только как размытую фигуру. Потный лоб, сухие губы и улыбка. Это знаменитая, исполненная собственного превосходства улыбка. Он переполнялся радостью от того, что должно было произойти.
«Но это я уже заявлял, и нет ничего хуже, чем люди, которые повторяются. Так что я справлюсь. А вот тебе будет не сладко».
«Ты себя убил», —
сказала она, пока он вешал пиджак на ручку лебедки на стене позади.
«Да, это так».
Он поднял противогаз, лежавший рядом с выстроившимися в ряд пластиковыми канистрами с плавиковой кислотой, и проверил его, прежде чем повернуться к ней лицом.
«Ты разве от себя не устаешь? Знаешь, что чувствуя, что просто едешь по одному и тому же тракторному следу и толдычишь одно и то же, как старый попугай-маразматик?»
Он ждал реакции, но она молчала.
«Нет? Ну окей. Но, по крайней мере, устать могу я. И я бы определенно устал, если бы был на твоем месте».
Здесь больше никого не было. Ни молодых женщин в цепях, ни мужчин в грубой одежде. Только она и Слейзнер. И улыбка. Это довольная, грёбаная улыбка, от которой у любого бы началась изжога.
«Ну, Вот эту идею про умереть я давно обдумывал. Как хорошо было бы просто все обнулить и начать сначала.
Он расстегнул запонки и закатал рукава рубашки.
Ну, знаешь, сбросить кожу и превратиться в нечто совсем другое. Всего 100 лет назад я и так уже был бы мертв в любом случае и похоронен в моем возрасте. Неудивительно, что мы переживаем кризис. Некоторые пытаются решить это с помощью психотерапии. Другие разводятся, меняют профессию и уезжают в деревню, чтобы делать заготовки или запустить какой-нибудь грязный курс грёбаной керамики. Я сам, очевидно, должен был умереть, чтобы воскреснуть.
Он рассмеялся и покачал головой.
И спасибо тебе и Яну Хеску за то, что все части пазла встали на свои места. Правда, немного раньше, чем планировалось, но какое это имеет значение в общем и целом. А еще тот твой китайский дружок, конечно. Его, ради всех слонов, нам нельзя забывать.
Она пожалела, что спросила, что подарила ему большое удовольствие возможностью рассказать и попотчевать себя собственной гениальностью. Но ее молчание не помогло бы. Ничто не могло бы помешать ему блистать. В этом была основная причина, почему он был там, и почему она до сих пор жива.
«Как тебе уже известно, в нашем маленьком клубе есть несколько, мягко говоря, громких имен», — продолжил он, открывая бутылку воды.
Он блефовал или знал, что они с Фаридом нашли видеозаписи?
«Дуня. Ну, серьезно.
Слейзнер вздохнул и отпил воды.
«Неужели я настолько тебя переоценил?»
Он подошел к ней и присел на корточки.
«Или это ты меня снова недооценила? Конечно, я прекрасно знаю, какие записи ты с твоим индийским дружком смотрела с жесткого диска. Чему тут так удивляться? Думаешь, зачем я расстелил красную дорожку и оставил старые коды для замков? Вот, лучше попей немного».
Он поднес бутылку к ее губам и наклонил ее.
«Нет причин умирать с жаждой».
Большая часть стекла у нее по щеке, но то, что ей удалось проглотить, смыло хотя бы основную пыль в горле.
«Фарид, вы схватили Фарида?»
«Фарид Чирукури, так ведь его зовут».
Слейзнер встал, допил воду и бросил бутылку по дуге вниз в яму.
«Или, может, лучше сказать, звали?»
«Отвечай, что вы с ним сделали?»
Слейзнер снова рассмеялся и вяло 3 раза хлопнул в ладоши.
«И Оскар вручается...» «Да ладно тебе! Для кого ты разыгрываешь этот спектакль? Для самой себя? Меня ты не убедишь!» «Правда в том, если уж говорить на чистоту, что тебя это вообще не заботит. Ни твой хлебающий чай индус, ни тот любитель слонов. Для тебя они были не более чем необходимым злом. 2 чемодана без ручки. Так что предлагаю тебе бросить все это».
Он взглянул на экран старой Nokia.
«Целой ночи у нас нет, так что давайте придерживаться темы. То есть... моей маленькой гибели».
«Ким, забудь, что я сказала. Мне, честно говоря, все равно».
Слейзнер рассмеялся.
«А ты смешная. В общем, чтобы все получилось, мне нужны были 2 вещи. Тело и правдоподобный сценарий».
Он обошел ее и встал позади.
«В самом теле я никогда проблемы не видел. Это мог быть, в принципе, кто угодно».
Она слышала, как он расстегнул ширинку и помочился прямо в дыру.
«На этот раз им оказался твой пухленький дружок. Он, конечно, был не в такой хорошей форме, как я, а его кожа была желтее поноса. Но об этих мелочах позаботился Оскар Педерсон. Он всегда был верным членом нашего маленького клуба. И он, кстати, уже позаботился о том, чтобы идентифицировать меня. Кстати, вы разве не вместе работали на твоем первом расследовании?»
Она кивнула. Ее нисколько не удивило, что Педерсон один из них. В
первый раз, когда она с ним встретилась и пожала руку, она чувствовала себя липкой и отвратительной несколько суток после. Он попросил меня передать привет, когда позвонил, чтобы сказать, что меня кремировали, и я готов к погребению. Продолжал он, пока выжимал последние капли из мочевого пузыря и застегивал ширинку. «И если тебе интересно, я могу подтвердить, что это и близко не было так больно, как твоя маленькая попытка кремации».
«Он жив?»
«Кто?»
«Фарид».
Слейзнер закатил глаза. «Вот только я собирался начать рассказывать о том, как мне удалось реализовать правдоподобный сценарий, а ты опять за свое и начинаешь ныть о...»
«Ким, я хочу, чтобы ты ответил, жив Фарид или нет?»
Слейзнер покачал головой. «Не пытайся обмануть меня, что тебе не все равно его, как бы это сказать, состояние. Единственное, что тебя заводит, мысль о том, как бы добраться до меня. Просто признай это».
«Думаешь, что знаешь меня?» — сказала она. «Но правда, если уж мы говорим о ней, в том, что ты понятия не имеешь, кто я такая».
Слейзнер разразился смехом и покачал головой. «Дорогая Дуня!» Он встал на одно колено, наклонился и поцеловал ее в щеку. «По правде говоря, я знаю все, что только можно знать, когда дело касается тебя. Возможно, я знаю больше, чем ты сама. И как я это делаю, спросишь ты?»
«Нет, не спрошу», — покачала головой она. «Мне это неинтересно. Поэтому давай закончим на этом. Не знаю, что ты запланировал, но давай ты уже приступишь и покончишь с этим».
«Единственное, что мне нужно сделать, чтобы увидеть тебя насквозь», — продолжал он, словно не слыша ее, — «это посмотреть в зеркало, обратить взгляд внутрь, как это теперь красиво называется». Он снова встал и сделал пару шагов назад. «Понимаешь, по сути своей, мы с тобой не такие уж разные, как может показаться. Я бы сказал, что мы скорее похожи, чем нет. Возьмем, к примеру, секс. Я становлюсь похотлив и люблю получать удовлетворение. И не вижу в этом ничего постыдного. А ты?» — он указал на нее. «У тебя все точно так же. Когда тебе приспичит, ты видишь в этом оправдание того, чтобы в обычный вечер вторника выйти в город и кого-нибудь подцепить. Разница лишь в том, что ты женщина, а я мужчина, а это значит, что ты можешь продолжать вести себя так безнаказанно».
«Никогда не думал, что секс со мной может быть приятнее, чем быть изнасилованной тобой».
«Ну, тогда, на той рождественской вечеринке несколько лет назад, я так и не смог завершить свою маленькую тренировку. Насколько я помню, мы толком даже не успели начать, как пришел Хеск и захотел сыграть в героя. Но если бы не он, ты бы пережила нечто совсем иное, чем все твои жалкие вторничные совокупления. Это я гарантирую».
«Я нисколько в этом не сомневаюсь».
Слейзнер ответил улыбкой и развернулся, чтобы принести другую бутылку воды. «Так близко к смерти, и все равно такая дерзкая. Должно быть приятно чувствовать себя такой самодовольной и уверенной в том, что находишься на правильной стороне и принадлежишь к хорошим». Он открутил пробку и отпил.
«Не знаю, хорошая ли я, но я хотя бы не монстр, как ты».
«Монстр?» — он задумался и, наконец, кивнул. «Да, почему бы и нет? Никогда не считал себя хорошим. Я с готовностью это признаю». Он снова подошел, присел на корточки и осторожно вылил воду ей в рот. «Быть добрым как-то всегда мне наскучивало». «Добрый? Что это, черт возьми, вообще такое?» Он покачал головой. «Одно это слово раздражает. Думать о других и вставать в конце очереди. Ну, чем я лучше? Да ладно, ты бы так себя описала. Неужели поэтому ты здесь? Чтобы помочь всем слабым? Всем тем, кто не хочет работать и просто сидит на пособии и жиреет так, что перестает влезать в дверной проем? Поэтому ты лежишь здесь, связанная, и думаешь, чего ожидать, когда я толкну тебя за край? Потому что ты такая чертовски добрая. Ну, конечно, ага.
Он встал и допил остатки воды и выбросил бутылку. На этот раз она считала секунды.
«С другой стороны, зло», — продолжил он. «Вот здесь есть о чем разговаривать. Здесь происходит самое интересное».
«Пять, шесть».
«Здесь есть движение вперед».
«Семь», пока она не услышала, как приземлилась бутылка.
«Естественный отбор, где побеждает сильнейший. Мы говорим о Чарльзе, мать его, Дарвине. Мы говорим о развитии, прогрессе, эволюции. Называй как хочешь. Все это покоится на массивном фундаменте зла. Это его нам нужно за все благодарить. Например, за это».
Слейзнер обвел помещение руками.
«Если б не оно, ничего бы этого не существовало».
«Звучит неплохо, как по мне».
«Дуня, не существовало бы ничего. Ни Копенгагена, ни домов, ни машин, ни телефонов. Даже маленького фаллоимитатора, чтобы засунуть в киску. И что в этом хорошего? Хотя это бы не имело значения, потому что не существовало бы ни тебя, ни меня, ни никого другого, если уж на то пошло, неважно, ни хороших, ни плохих, ни животных, ни растений, ничего. Мир, Вселенная, или как бы это мы ни называли, построены не на доброте, наоборот. И ты знаешь это не хуже меня. А знаешь почему?»
Он сел рядом с ней.
«Знаешь, почему все, что я сказал, для тебя не новость?»
Он наклонился над ней и посмотрел ей в глаза.
«Потому что, какое бы искаженное самовосприятие у тебя ни было, зло всегда было значительной частью тебя, если не самой большой. Я увидел это в твоих глазах с первой секунды, как ты зашла ко мне в отдел. И я увидел это несколько часов назад, когда ты подожгла тот подгузник. Как тебе понравилось смотреть на мои страдания. И хоть ты это не планировала, какое удовольствие ты получала. Такое, как никогда раньше. От того, что меня переиграло, от того, что наконец смогла отомстить. Не знаю, согласишься ли ты, но думаю, что в тот момент ты была максимально верна себе. И как бы ни было больно, и видит Бог, больно до сих пор. Это было прекрасно — видеть, как ты хоть раз приняла и перестала бороться со своей природой. Это была, как бы сказать, полная гармония».
Она хотела возразить, спорить и выплескивать аргументы прямо ему в лицо. Показать, как он ошибается. Доказать, как далеки они друг от друга. Но все, что она могла, — это кивать. Все остальное было бы ложью. Она получила удовольствие от мести. Его страдания наполнили ее энергией. Без тени вины она переступала одну границу за другой. Законность или незаконность ее не волновала. До тех пор, пока мораль остается на ее стороне, рассуждала она. До тех пор, пока она поступала правильно. Но мораль она потеряла в тот момент, когда подожгла его. Именно тогда и там она переступила черту, откуда пути назад не было. Она стала такой же, как он. Это никогда не было так очевидно. Как мужчина, которого она ненавидела больше всего на свете.
«Ведь поэтому мы стали полицейскими, в первую очередь, правда?»
Он нежно погладил ее по щеке тыльной стороной ладони.
«Не потому, что мы хорошие и хотим сделать мир лучше. Точь-в-точь, как у военных. Никто из них не хочет мира на земле. Напротив, Им он бы так надоел, что вскоре они бы начали стрелять друг в друга. Ты и я, мы точно такие же. Быть на правильной стороне и работать на благо звучит, может быть, неплохо. И большинство наших коллег говорили и повторяли так много раз, что в конце концов сами начали в это верить. Но правда, если уж мы говорим о ней, заключается в том, что нас всегда влекло зло. Разве не так? Она снова кивнула, и он наклонился. Близость к запретному. До самого низа. Борьба жизни и смерти. Лицо к лицу. Вкус крови и трупный запах. Дыхание к дыханию. Чем ближе, тем лучше. Она открыла рот, слилась с ним в поцелуе, позволив его языку проникнуть внутрь. Сначала его язык трепетал, как будто не хотел быть слишком настойчивым, как будто не смел поверить, что на этот раз все по-другому. Что ей больше всего хотелось, чтобы он поиграл с ее языком и не боялся занять место, осмелился ее заполнить. Так что он, наконец, расслабился и решился. Она ответила и показала сопротивление. Именно то, чего хотел Слейзнер. Она не могла вспомнить, где, но где-то она читала, что челюстная мышца была самой сильной мышцей в человеческом теле. Даже мышцы ног, которые были намного больше, не могли с такой же силой воздействовать на внешний объект. Тем не менее, ее удивил внезапный вкус крови, когда ее зубы впились в него, в его язык. Такую же реакцию у нее вызвал его неконтролируемый крик. Она была не готова ни к этому, ни к его яростным попыткам вырваться. Но больше всего она не была готова к собственной реакции. Что она не разжала зубы, а все глубже и глубже проникала ими в его плоть. Как без проблем дышала через нос, чтобы глотать его кровь, не захлебываясь. «Он был совершенно прав», — успела она подумать, прежде чем сжала зубы в последний раз. «Прав в том, как зло делало ее самой собой и позволяло наслаждаться его страданиями». Она выплюнула кончик языка. Поразительно, насколько маленьким он казался, когда упал на бетонный пол в луже крови. Маленький в сравнении с криками Слейзнера, который стоял на коленях, засунув руки в окровавленный рот, как будто ему нужно было потрогать пальцами, чтобы понять, что произошло. Пронзительные, бессловесные крики, которые были настолько наполнены болью, что она распространилась и на нее. Она перевернулась по полу вокруг оси и сильно пнула его обеими ногами. Все произошло так быстро, что мысли запаздывали. Но он затих, как будто кто-то нажал кнопку «отключить звук» в тот самый момент, как он исчез за краем дыры. Она снова считала секунды. 4, 5, 6. Но она не слышала, как он ударился о дно. 7, 8, 9. Вместо гулкого удара она услышала что-то другое. Его дыхание неритмичное, с короткими поверхностными вдохами. Почти одышка, такая же, как у нее. С закованными за спиной руками и ногами она подползла к дыре в полу. Ей потребовалось время, но когда она заглянула вниз, то в паре метров увидела его, цеплявшегося за полости в стене. Дыра под ним уходила вниз, в бесконечную тьму.
«Пожалуйста!» —
голос звучал так, словно он был пьян.
«Пожалуйста, помоги!»
Невнятно и неразборчиво.
«Я сделаю все, все, что угодно. Только помоги. Пожалуйста, прошу тебя».
Кровь пузырилась в уголках рта и стекала по шее.
«Я не хочу умирать. Вот так. Ты должна мне помочь. Слышишь, мне нужна твоя помощь».
Ей ничего не оставалось делать, как лежать и ждать. Смотреть, как он изо всех сил старается удержаться. Смотреть, как побелеют его ногти, прежде чем он окончательно разожмет хватку.
Это могло занять 2 минуты или 10. Он был сильнее, чем можно было подумать. Может быть, целый час?
«Ключ!» — продолжил он. «В пиджаке! Там! За собой!»
Она повернулась, увидела пиджак на рукоятке лебедки и начала ползти по полу. На этот раз все получилось быстрее. Как будто ее плечи, мышцы живота, спина и все ее тело начали привыкать быть связанными. Оказавшись рядом, она перевернулась на спину, подняла пиджак ногами и обыскала карманы с руками за спиной. Она почти сразу нашла ключ. Всего несколько минут спустя ей удалось просунуть его в висячий замок за спиной и отпереть его. Со всем остальным она справилась быстро и вскоре смогла встать. Головная боль дала о себе знать, напомнив ей об ударе по затылку. Она пощупала его рукой и заключила, что из 2 ран, которые уже начали затягиваться, вытекло приличное количество крови. Вероятно, у нее было легкое сотрясение мозга. Но не серьезнее, чем то, что потребует пару швов и несколько недель отдыха. Она вернулась к дыре в полу и посмотрела вниз на Слейзнера, который по-прежнему висел на стене.
«Пожалуйста», —
повторил он своим пьяным голосом, глядя на нее.
«Ты свободна. Можешь делать все, что хочешь. Но помоги мне выбраться. Я согласен на все. Я уже все признал. Ведь ты этого хотела, не так ли? Добиться моего приговора».
Она повернулась и пошла к выходу.
«Нет, Дуня, не уходи! Вернись! Не уходи! Это не ты! Я знаю, что ты не такая!» —
закричал он ей вслед.
«Ты хочешь поступать правильно! Ты всегда этого хотела! И если ты так поступишь, то будешь себя винить! Уверяю! До конца жизни!»
Она остановилась у лебедки, схватилась за ручку и начала вращать. С каждым поворотом массивная деревянная крышка, висящая на тросе, опускалась еще на дециметр к отверстию в полу.
«Нет, Дуня, не закрывай! Пожалуйста! Я не хочу умирать, слышишь? Я не хочу!»
Она пыталась отключить мысли и просто продолжать вращать. Опустить крышку, и пусть он исчезнет навсегда, ведь он уже был мертв. Но что это ей давало? Кто она? На самом деле, не только сейчас, а после всего этого, когда все закончится, в кого она тогда превратится?